Что я хочу ликвидировать? Слепое буржуазное преклонение перед мирным консерватизмом прошлого. Это связующая сила, предмет, который объединяет человечество в одно болезненное целое, невзирая на иллюзорное разделение парсеками пространства. Если я могу найти рассеянные кусочки, то их может найти каждый. Если вы вместе, то можете сообща пережить катастрофу. Вы можете быть вместе уничтожены. Таким образом, я демонстрирую ужасную опасность скольжения по жизни, бесстрастной середины, движения без амбиций и цели. Я показываю вам, что так могут вести себя целые цивилизации. Я могу привести вам примеры целых эпох, когда люди жили, медленно приближаясь к смерти, не зная ни волнений, ни забот, даже не спрашивая «зачем?». Я показываю вам ложное счастье и затененную катастрофу, которая носит имя «Лето» Бога-Императора. Теперь-то сможете ли вы познать истинное счастье? Похищенные записки. Проспав ночь короткими урывками, Лето проснулся на рассвете, когда Монео вышел из гостевого дома. Королевская тележка была припаркована почти в середине двора, огороженного с трех сторон. Защитный колпак был тонирован, скрывая сидевшего под ним, и был запечатан, чтобы не пропускать влагу. Лето слышал тихий шум механизмов, которые гнали воздух через осушители. Проскрежетав каблуками по булыжникам двора, Монео приблизился к тележке. Над мажордомом высилась оранжевая, освещенная рассветным солнцем, крыша гостевого дома. Лето откинул колпак, когда Монео приблизился к нему. Запах плесени был неприятен, а насыщенный влагой ветер причинял Лето физическую боль. «Мы прибудем в Туона приблизительно в полдень», — сказал Монео. «Я бы хотел, чтобы вы разрешили воспользоваться орнитоптерами для охраны с воздуха».
«Мне не нужны орнитоптеры», — ответил Лето. «Мы спустимся в Туона на гравипоплавках и веревках».
Лето наслаждался пластическими образами, рожденными в его сознании этим коротким диалогом. Монео никогда не любил паломничество. Его мятежная юность приучила его к страху перед тем, чего он не понимал или не мог назвать. По сути своей, он остался скопищем массы предрассудков. «Вы же понимаете, что я не хочу использовать орнитоптеры как транспорт. Они нужны для охраны».
«Да, это я понимаю, Монео».
Мимо императора мажордом сквозь открытый край двора посмотрел на речной каньон. Из глубин поднимался застывший в рассветных лучах туман.
Он подумал, сколько времени потребуется, чтобы упасть на дно каньона. Тело будет извиваться, извиваться, извиваться.
Монео так и не смог, несмотря на страшное желание, подойти ночью к краю каньона и заглянуть в него. Это было таким искушением. Монео безмолвно взглянул в глаза Лето.
«Учись жизни на моем примере», — сказал император.
«Господин?» — шепотом сказал Монео.
«Сначала меня искушают злом, потом добром. Каждая такая попытка обставляется в зависимости от моей подверженности внешним воздействиям. Скажи, Монео, если я выберу добро, то стану от этого добрее?»
«Конечно, господин».
«Вероятно, ты никогда не избавишься от привычки судить», — сказал Лето.
Монео отвернулся и снова начал смотреть на край русла реки. Лето перевернулся, чтобы увидеть, что так внимательно разглядывает его мажордом. На берегах каньона были высажены карликовые сосны. На влажных лапах висели капли росы, каждая из которых сулила Лето боль и страдания. Он очень хотел бы закрыть защитный колпак. Но жемчужины, висевшие на ветвях, привлекали его какими-то воспоминаниями, хотя и отталкивали его от тела. Эти синхронные, разнонаправленные желания вызвали у Лето настоящее смятение.
«Просто я не люблю ходить пешком», — сказал Монео.
«Ты «Таков был фрименский обычай», — возразил Лето. Монео вздохнул.
«Все остальные будут готовы через несколько минут. Хви завтракала, когда я выходил».
Лето ничего не ответил. Его мысли блуждали в глубинах памяти ночи, одной из многих тысяч, которые переполняли его прошлое. Облака и звезды, дожди и чернота разверстого космоса, ночная вселенная, от одного вида которой у Лета начинало сладко биться сердце.
«Где ваша охрана?» — внезапно спросил Монео.
«Я отослал их позавтракать.
Мне не нравится, когда вас оставляют без охраны».
Хрустальный звук голоса Монео прозвучал в памяти Лета. Голос что-то говорил, но без словесных форм. Это был просто модулированный звук. Монео боялся вселенной, в которой не было бога-императора. Он был готов скорее умереть, чем жить в такой вселенной.
«Что произойдет сегодня?» — продолжал спрашивать Монео.
Это был вопрос, обращенный не к богу-императору, а к пророку. «Семя, посеянное сегодняшним ветром, завтра может взойти ивой», — ответил Лето.
«Вы знаете наше будущее. Почему вы не хотите разделить его с нами?»
Монео был близок к истерике, отказываясь признать все то, о чем не говорило его непосредственное восприятие. Лето пронзил мажордома горящим взглядом, взглядом, полным таких чувств, что Монео отпрянул. «Распоряжайся своим существованием сам, Монео!» Дрожа всем телом, Монео судорожно вздохнул.
«Господин, я не хотел оскорбить вас, я искал только...»
«Посмотри вверх, Монео!» Мажордом непроизвольно подчинился и уставил взор в безоблачное небо.
«Что там, господин?»
«Там нет надежного потолка, Монео. Только открытое небо, полное изменений. Приветствую его. Каждое чувство, которым ты обладаешь, предназначено для того, чтобы реагировать на изменения. Неужели это ни о чем тебе не говорит?»
«Господин, я пришел только для того, чтобы узнать, когда вы будете готовы двинуться в путь».
«Монео, я прошу тебя быть правдивым со мной».
«Я правдив, господин».
«Но если ты будешь жить в дурной вере, то ложь может представиться тебе правдой».
«Господин, если я и лгу, то и сам этого не знаю».
«Есть кольцо правды. Но я знаю, чего ты боишься, и не стану говорить». Монео начал дрожать.
Бог-император был в ужасном настроении. В каждом его слове таилась страшная угроза.
«Ты боишься империализма сознания», — сказал Лето.
«И твой страх оправдан».
«Немедленно пришли сюда Хви». Монео повернулся и поспешил в гостевой дом. Было такое впечатление, что, войдя в него, он растревожил пчелиный рой. Через секунду из дома высыпали говорящие рыбы и окружили тележку. Придворные выглядывали в окна, выходили во двор и собирались под навесом, боясь подойти к нему. В противоположность этому волнению Хви вышла из дома и, покинув тень, прошла к тележке. Голова высоко поднята, глаза ищут его глаза. Посмотрев на Хви, Лето почувствовал, что успокаивается. На ней было надето золотистое платье, которого Лето еще не видел. Ворот, рукава и манжеты были украшены серебром и жадеитом. Подол, почти волочившийся по земле, заканчивался тяжелой зеленой бахромой, оттенявшей насыщенно красные клинья. Остановившись возле тележки, Хви улыбнулась.
«С добрым утром, любимый!» — тихо произнесла она. «Чем ты сумел так расстроить бедного Монео?»
Успокоенный ее присутствием и звуками ее голоса, он тоже улыбнулся. «Я сделал то, что надеюсь делать всегда. Произвел эффект».
«Ты его, несомненно, произвел. Он сказал говорящим рыбам, что ты очень зол и находишься в плохом настроении. Ты страшен, любимый?»
«Только для тех, кто отказывается жить, опираясь на собственные силы».
«Ах, да».
Она повернулась перед ним, демонстрируя новое платье.
Тебе нравится?» «Мне подарили его говорящие рыбы. Они сами его украсили».
«Любовь моя!» В его тоне послышалось предупреждение. «Украшениями готовят жертвоприношения».
Она подошла к тележке и обратилась к нему, придав лицу притворно-торжественное выражение. «Значит, они принесут меня в жертву?»
«Многие из них сделали бы это с радостью.
Но ты им этого не разрешишь».
«Наши судьбы едины», — сказал он.
«Тогда я не буду ничего бояться».
Она протянула руку и коснулась его руки, покрытой серебристыми чешуйками. Но сразу же отпрянула. По всему телу Лето пробежала дрожь.
«Прости меня, любимый. Я забыла, что мы едины только душой, но не плотью», — сказала она.
Кожа из песчаных форелей все еще трепетала от человеческого прикосновения. «Влажный воздух делает меня особенно чувствительным», — сказал он. Постепенно дрожь улеглась.
«Я не стану жалеть о том, чего не может быть», — прошептала она.
«Будь сильной, Хви, ибо душа твоя принадлежит мне». Она обернулась на звук, раздавшийся в доме для гостей.
«Монео возвращается», — сказала Хви. «Пожалуйста, любимый, не пугай его больше».
«Монео тоже твой друг?»
«Мы друзья по желудку. Оба любим йогурт».
Лето еще смеялся, когда Монео остановился возле Хви. Он осмелился улыбнуться, бросая озадаченные взгляды на женщину. В обхождении мажордома появилось еще больше учтивости. Он неким раболепством показывал Лето свое отношение к его невесте. «У вас все в порядке, госпожа Хви?»
«Да».
«Во время обжорства друзей по желудку надо холить или леять», — сказал Лето. «Нам пора отправляться в путь, Монео. Туоно ждет».
Обернувшись, Монео отдал приказ говорящим рыбам и придворным. Лето улыбнулся Хви.
«Мне кажется, неплохо удается роль нетерпеливого жениха, правда?»
Она легко прошла в его тележку, приподняв одной рукой подол юбки. Он развернул ее сиденье. Только усевшись рядом с женихом, она прошептала ему на ухо. «Любовь души моей, теперь я знаю еще одну твою тайну».
«Пусть она покинет твои уста», — сказал он, играя новой близостью, которая возникла между ними.
«Тебе редко нужны слова», — сказала Хви. «Ты обращаешься прямо к чувствам всей своей жизнью».
По всему его телу прошла волна. Прошло почти несколько секунд, прежде чем он смог говорить. А когда он заговорил, то она едва сумела расслышать его из-за шума кортежа. «Между сверхчеловеком и нечеловеком», — сказал он, — «для меня появилось маленькое пространство человечности. Я человек. И я благодарю тебя, моя нежная и любимая Хви, за это пространство».